Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Отец Флавиан, добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. И тема нашего сегодняшнего разговора довольно грустная и трагичная. Говорить мы будем о самоубийствах. Дело в том, что в России один из самых высоких в мире уровней смертности от самоубийств. 36 человек на 100 тысяч населения. Это было несколько лет назад. Как обстоит дело сейчас, к сожалению, мне выяснить не удалось. Это в два раза больше почти, чем в США, в 70 раз больше, чем на Филиппинах и в Гватемале. По абсолютному числу самоубийств мы занимаем второе место в мире после Китая. В общем, тема достаточно актуальная, и меня, в общем, натолкнуло на эту мысль обратиться к этой теме такое обстоятельство. Вот сейчас, когда вводишь в поисковик в интернете, вводишь такую фразу, например, «убить себя» или там «самоубийство», в общем, любая ключевая фраза, включающая в себя вот такой вот смысл, когда что-то ищешь по теме. И первые сайты, которые выходят на первую же страницу, и это очень хорошо, и, наверное, надо сказать спасибо вот разработчикам сайта Яндекс и Google, это сайты, связанные с предотвращением самоубийств. Есть такое семейство сайтов, связанных с психологической помощью людям, и в числе вот прочих, которые помогают людям, допустим, при разводах, при расставаниях с любимыми, при смерти любимого человека, есть такой сайт «Победишь.ру». Цель этого сайта как раз отвратить отчаявшихся людей от самоубийства и оказать им моральную поддержку. И это очень хорошо, что человек, который начинает искать в сети, допустим, способ безболезненного самоубийства, наткнется вот в первую очередь на именно на такой сайт, а не на какой-нибудь страшный сайт, где даются рекомендации, как бы ему получше и полегче покончить с собой. Вот у нас уже поступило несколько вопросов от радиослушателей, связанных с этой страшной темой, и один из них вот какой, что очень часто вот в нашей речи и по радио, и по телевидению, и в газетах, и сами мы часто говорим, такая фраза звучит «ушел из жизни». Или когда речь идет о самоубийцах, допустим, самовольно ушел из жизни, что-то такое. И не является ли вот такая фраза, такая неопределенность фразы, не является ли клеветой на Творца? И не получается ли, что мы вот привыкаем как-то, что человек может действительно взять, сам пришел вроде, сам ушел, то есть сам распорядится своей жизнью?
Конечно, на самом деле это действительно такое. Играние с словесами, оно на руку только врагу рода человеческого, потому что вот у нас же много всяких таких вот способов облагородить необлагораживаемое, взять, придумать какое-нибудь новое слово, новый термин, там, аборт, назвать прерыванием убийства.
Прерыванием беременности.
Да, прерыванием беременности вместо убийства. Там вместо убийства там называть там киллинг или убийцу называть киллером. Вот. И точно так же вот и здесь получается какая-то игра слов, которая все ставит с ног на голову. И действительно, это христианин, который внимательно следит за своими словами, который помнит слова Господа нашего Иисуса Христа. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Такое, конечно, никогда не скажет, потому что здесь содержится действительно клевета. Вот мы отчетливо понимаем, что не по своей воле мы пришли в этот мир. Мы пришли в этот мир по воле Божией и по благой воле наших родителей. И точно так же нет у нас морального права распоряжаться и концом нашей жизни. Как начало жизни в руках Божьих, так и конец. А тут вдруг, значит, вот такое. Да, добровольно расстался с жизнью, там, уважаемый наш там такой-то. Так вот, если он, получается, что если он уважаемый, то значит и мы имеем полное моральное право таким вот образом расстаться с жизнью. Конечно, для здравомыслящих людей, для которых жизнь является ценностью, такое вот играние словесами, оно совершенно неприемлемо. Совершенно неприемлемым является это для православных христиан. Если человек ушел из жизни по своей воле, это так и надо называть, даже и в некрологе писать, к глубочайшему сожалению, граничащему с разочарованием, сообщаем о том, что такой-то человек покончил жизнь самоубийством. Вот эта фраза, она, как бы сказать, и не осуждает человека, но в то же самое время отражает действительность.
Вот вы сказали, не осуждая человека, я как раз хотела спросить, как церковь относится не к самому самоубийству, а как церковь относится к самоубийцам? То есть относится ли она с осуждением или с сочувствием к этим людям? Потому что все мы знаем, что у нас существует такой своего рода черный синодик, наверное, известных, знаменитых, гениальных людей, которых мы ценим, деятелей культуры, людей, которые внесли огромный вклад и, там, в культуру и нашей страны, и других стран, которые именно таким образом расстались с жизнью. И часто можно слышать, что спустя многие годы получено разрешение на отпевание кого-то из них. Вот я помню, что отпевали все-таки Марину Цветаеву. Не знаю, как обстоит дело с Сергеем Есениным. Там не очень ясно, самоубийство было это или убийство. Но вот я знаю, что у нас в городе проходят вечера памяти поэта екатеринбургского Бориса Рыжего, проходят в храме на крови вечера памяти, и при том, что этот человек покончил жизнь самоубийством. Вот как церковь все-таки относится, как она разделяет вот само самоубийство и человека, который его совершил?
Ну, конечно, разделять все-таки нужно, и иной раз ведь как бывает, что жизнь человека была доброй и положительно направленной, но вдруг какая-то цепь обстоятельств вот повернула к тому, что человек проявил слабость и в результате совершил вот такую вот ошибку. Конечно, самоубийство – это грех. Особенно трагичным его делает то, что это вот именно последний грех, последняя ошибка, за которой невозможно покаяние. Вот эта тема, когда мы упоминаем даже о самоубийцах, она должна всегда звучать, на мой взгляд. Пусть даже это будет и, как бы сказать, может быть, кому-то это покажется навязчивым, кому-то это покажется каким-то слишком таким пресным, что все время вот об этом говорить и упоминать, но тем не менее люди, для которых тот или иной человек, выдающийся поэт, музыкант, композитор, кто угодно, это ведь люди, которые проникаются уважением к его творчеству, они являются, ну, скажем так, его фанатами, да, как это можно назвать, горячими поклонниками. Так вот, у нас наше человеческое восприятие, наша человеческая природа, она по своему характеру, по своей слабости связывает как раз человека и его творчество. Что если творчество нравится, да, то и вся личность человека, она, как бы сказать, вот
притягательная, да, и симпатичная.
Да, при отсутствии должного разбора человек это все принимает на веру, можно так сказать, принимает всего человека вот таким, как будто бы вот самоубийство было таким логическим завершением жизни этого человека. Но на деле, конечно, бывают такие люди и знаменитости, и великие творцы, у которых жизнь шла под уклон, и самоубийство действительно сделалось венцом каких-то творческих исканий и убеждений человека. То есть он не прозевал это самоубийство, а, как бы сказать, вошел в то, что желал, к чему стремился, может быть, осознавая это или не осознавая, но как бы сказать, жизнь такого человека шла под уклон. А ведь бывают люди, которые действительно ошиблись, которые проявили слабость. А вот если человек в жизни этого своего горячо любимого творца, любимых произведений не вдается, а просто говорит, да, вот мне нравятся вот эти стихи, и, конечно же, мне нравится самоубийство, потому что этот человек покончил жизнь самоубийством. А, собственно говоря, задай такому человеку вопрос. А где же связь? Ну-ка, скажи-ка, где же связь? А и вот тут ему придется призадуматься, потому что человек сделал это вот именно по своему такому эмоциональному восприятию, связывая творчество с содержанием самой личности человека напрямую. А на самом деле оно связано, как бы сказать...
Ну, как любой грех, не напрямую связан с человеком, да. Так и самоубийство. Есть еще вот какой вопрос. Стоит ли... А у нас звонок от радиослушателя, сейчас я не буду уже до конца свой вопрос говорить. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Христос. Спасибо.
Рада вас снова слушать, батюшка, в эфире. Вот, я, значит, ну, сейчас задам свой вопрос, но сначала еще хочу добавить, вот про знаменитых вы сказали людей, Екатерину Савину, ну вот знаменитую актрису тоже отпевали, она, ну как вы, если знаете, бросилась под поезд, она была психически больна, вот, и ее разрешили отпевать, вот тоже об этом скажу. А теперь вот мой вопрос. Кстати, вот тоже и связан с психиатрической клиникой, раз вот упомянула я вот Екатерину Савину. У моего друга сестра покончила жизнь самоубийством. А произошло это после того, как она проходила полуторамесячный курс лечения в психиатрической клинике. И вот мы вот думаем, произошло ли это вследствие того, что... Там насильно пытались снять с нее нательный крестик, она не давала, ее привязывали буквально, и все-таки этот крестик сняли с нее. И вот она прошла курс лечения, вроде бы ее выписали, вроде бы все нормально. Через 2 дня пребывания дома она прыгает с 4-го этажа и вот так вот погибает. Так вот, связано ли это с тем, что крестик с нее снимали насильно? Спасибо большое за внимание.
Трагическая какая-то страшная история.
Ну, для того, чтобы, как бы сказать, ответить на ваш вопрос, нужно, наверное, знать, а крестик-то она все-таки одела по выписке из больницы. Вот, наверное, все-таки одела.
Потому что она же не виновата, что с нее снимали крестик.
Да, действительно.
Ее вины нет.
Результат насилия над человеком, он человеку в вину не вменяется. Но только в одном случае, если человек отделяет себя от этого, как говорится, результата. А если человек говорит, так, вот со мной вот это случилось, раз с меня крестик сняли, значит, на то воля Божья. Вот если человек так скажет, то он, ну, он конечно, скажет это как ненормальный, как умалишённый. Вот. Но если человек, как бы сказать, свыкнется с тем, что с ним сделали, и тем самым, как бы сказать, откажется в каких-то аспектах от своей воли, то это, конечно, будет проявлением какого-то действительно болезненного состояния. Но так или иначе, если с человеком что-то было такое, что его поместили в психиатрическую больницу, вот, и лечили, и даже крестик ведь снимают в психиатрических больницах не для того, чтобы там надругаться над верой человека, а опасаясь за его жизнь, потому что человек в таком состоянии может крестик использовать для удушения. То есть это как раз со стороны медицинских работников была забота о сохранении жизни этого человека. Но вот прямой связи, конечно, между этими явлениями нет, потому что все, что делается насильно, это к человеку не имеет никакого отношения.
Может быть, такая еще вещь, что если человек воспринимал этот крестик как некий оберег, то есть как что-то охраняющее от злых каких-то сил, окружающих его, то человеку могло показаться, что, оказавшись без крестика, он подвергается вот такой вот насилию со стороны именно не определенных людей, а какой-то злой силы, которая его и толкнула. Может быть, вот и впечатление у нашей радиослушательницы такое сложилось, что человек беззащитным оказался вот без крестика.
Ну ведь как, беззащитность, она ведь явление приходящее. Вот нет у тебя оружия, да, а вот ты дотянулся, оно у тебя уже есть. Выписали тебя из больницы, одел ты крестики, он уже вместе с тобой радует тебя и вдохновляет тебя на веру. Но тут определенного сказать, конечно, можно мало, но, конечно, прямой такой взаимосвязи усмотреть невозможно.
Ну, вопрос, который я уже начала задавать, стоит ли с детьми, вот с подростками, обговаривать тему самоубийства, спрашивает Людмила, наша постоянная радиослушательница. Она сталкивалась с тем, что знакомые ее сына покончили с собой, подростки, там, с небольшим промежутком, знакомые ему дети, и она поняла, что надо каким-то образом поговорить с ребенком на эту тему, но не так просто понять, каким образом разговаривать с ребенком. Когда подростки чаще всего кончают жизнь самоубийством из-за несчастной любви, то очень сложно понять, в какой форме предостеречь подростка от таких вот страшных действий. Мне так кажется, что говорить подростку: никогда не кончай жизнь самоубийством из-за девочки, у тебя их будут там еще десятки этих девочек, подумаешь, девочка, что в тот момент, когда у ребенка несчастная любовь, такие слова могут только подтолкнуть человека или, по крайней мере, не остановят, потому что в этот момент эта девочка для него единственная в мире, и он никогда не поверит, что будут еще какие-то. Наоборот, у него будет ощущение, что мама его не понимает. И это еще будет хуже. Вот как с детьми, стоит ли вообще говорить об этом и как говорить?
Ну, наверное, говорить нужно таким образом, чтобы, как бы сказать, вдохновлять человека на высшую любовь. Потому что вот когда подросток переживает из-за какой-то несчастной любовной привязанности, то вот именно важно ребенку прояснить, что такое любовь по своему существу, по своей сути. Вот, конечно, если ребенок верующий, он знает пример высшей любви, когда Христос Спаситель отдал себя на страшные муки и казнь, и смерть ради нас и ради нашего спасения. Но вот, скажем так, такого экстремального проявления чувств ни от какого человека не требуется, но просто иногда бывает полезно сравнить свои страдания с чьими-то другими, обратить внимание на то, что насколько крепок бывает человек, способный перенести очень тяжкие страдания. Здесь можно привести пример каких-то героев. Вот. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что уметь объяснить ребенку саму природу высшей любви, что если ты кого-то любишь, то ради блага этого человека ты должен быть готов на все. Если этому человеку, которого ты любишь, ты не нужен, ты должен свыкнуться с этой мыслью, что этому любимому тобой человеку будет лучше без тебя. И вот это будет настоящее проявление настоящей любви, высшей любви. Конечно, это сразу же в уши страдающего человека, как бы сказать, не вольется. Это надо вести профилактику. И, на мой взгляд, ну, понятно, что я не могу говорить иначе, потому что являюсь сторонником воспитательного воздействия школы на детей. Я думаю, что вот эту тему нужно включить в программу, ну, какого-нибудь предмета вроде обществознания и расширить этот предмет за счет каких-то, скажем, таких вот нравственных вещей, рассуждения о жизненных ценностях, о жизни и смерти и так далее.
Ну, сейчас-то это можно делать и в рамках и ОПК, и светской этики, то есть было бы желание. У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Отец Фабиан, скажите, пожалуйста, вот такой конкретный случай, связанный с самоубийством. Мой дядя не вернулся с войны, с Великой Отечественной войны. Ну, ни похоронок, ни сообщений, ничего не было о его смерти. И вот уже в советское время, где-то лет через 20, отпели его в Русской Православной Церкви, ну и все мы молились за него, как за усопшего, не вернувшегося с войны. И вот буквально недавно через военный архив в Подольске мы нашли документы о том, что он застрелился. То есть, по сути, покончил жизнь самоубийством. И вот сейчас мы в недоумении, как нам поступать, молиться за него в церкви?
Ну, вопрос ваш понятен, и, конечно, горько об этом говорить, но молиться за него в церкви не нужно. Вот, понятно, что отпели его по недоразумению, а вообще вот именно этот случай, когда он, как бы сказать, вот так вот в простом виде, человек, столкнувшись с какими-то трудностями военного времени, не выдержал этого напряжения и покончил с собой, конечно, такой человек не подлежал бы церковному отпеванию. И вообще существуют, конечно, такие моменты, которые служат к оправданию, да, людей, покончивших с собой. Вот одно из этих мы уже назвали, это
психическое болезнь,
расстройство, да, а буквально, ну, не просто психическое расстройство, а невменяемость, когда можно предположить, что человек покончил с собой, не отдавая себе отчет в происходящем. Вот. Правда, из истории, я вот совсем только недавно узнал об этом, известно, что, по крайней мере, вот в Российской империи было допустимым делать такое, скажем так, рассуждение о воинах, а именно об офицерах. Вот считалось, что вот если офицер попадет в плен, а он знает, что ему известны какие-то данные, которые могут оказать решительный перелом в ходе военных действий.
То есть секретные какие-то, да?
Да, какие-то данные, которые из него могут выбить под пытками, и в результате этого погибнет большое количество его соотечественников. Вот в этом случае, если офицер именно такой, обладающий такими знаниями, при взятии в плен кончал с собой, то считалось, этот поступок считался, ну, по крайней мере, если не геройством, то достойным случаем для того, чтобы над человеком совершить отпевание, что человек этим самым проявил заботу и любовь к своим сослуживцам и согражданам. Поэтому вот таких офицеров отпевали. Вот если вот тот случай, который мы сейчас вот обсуждаем по звонку нашей радиослушательницы, вот если этот случай такой, вот удастся установить, что это именно так, то тогда, наверное, можно обратиться и с прошением об отпевании. Ну, вернее, раз тут отпевание совершено,
было, да,
то, наверное, о поминовении. Да.
А ведь во время Великой Отечественной войны, как мы знаем, был такой, так настраивали и солдаты, и офицеров. Как мы помним, я не помню номер приказа, там, по-моему, он известный какой-то приказ Сталина о том, что не сдаваться в плен. То есть предписывалось, и политруки настраивали людей на то, что если будет угроза, что вы попадете в плен, то настоящий советский человек должен застрелиться. Это позор попасть в плен. Поэтому, в общем-то, людей можно оправдать еще и тем, что это был фактический приказ.
Ну, скажем так, для христианина не может быть оправданием вот именно в таком, особенно в таком тяжелом случае, да, выполнение пусть даже и какого-то начальственного приказа. Конечно, с точки зрения безбожной власти Советского Союза, такое положение дел было вполне естественным. Вполне понятно, что если человек попадет во вражеский плен, его заставят работать, он будет укреплять экономику вражеского государства, с которым Советский Союз находится в состоянии войны, и тем самым оказывать вред своей социалистической родине. Поэтому, ну, как в Советском
логика
Союзе
ясна,
было.
Да?
Да, логика ясна. Лес рубят, щепки летят, ты маленькая опилка, и от тебя ничего не должно зависеть. Покончи с собой и не думай ни о чем.
У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Отец Славян, у меня вот такой вопрос. Вот у меня есть знакомый священник, ближайший пригород, не буду его имени называть. Вот, и он отказывается отпевать людей, которые умерли от алкоголя. И говорит, это самоубийство, и отказывается. Правильно ли он делал? У меня такой вопрос.
Спасибо, Дэйв. У меня тоже есть, кстати, такой вопрос от радиослушателей, который вот до эфира пришел, и входит сюда вопрос именно об алкоголиках. Есть мнение, что к самоубийцам можно отнести погибших любителей экстремальных видов спорта, потому что они реально осознают опасность, которой себя подвергают, да, и что фактически самоубийцами являются наркоманы, токсикоманы, алкоголики, и, следовательно, их нельзя отпевать. Вот. Это мнение какое-то частное или все-таки это мнение церкви уже?
Ну, церковь на этот счет не выносила никаких определений, так что речь может идти о частных богословских или менее богословских мнениях священнослужителей. Ну вот, что касается экстремального спорта, то тут нужно задать себе вопрос, в общем-то, такого именно сугубо нравственно-христианского порядка. Когда мы задумываемся о каких-то своих поступках, когда мы задумываемся о том, что мы делаем, мы всегда видим перед собой христианский ориентир, что Господь смотрит на сердце. Именно поэтому нам не нужно осуждать ближних наших. Иногда какие-то поступки, которые мы с первого взгляда увидим, что-то о них услышим, сразу же осудим, от человека отвернемся, а на самом деле человек действовал так, исходя из каких-то соображений, которые нам были просто не ясны, неизвестны. А если мы их знали, мы, может быть, так и не осуждали. Так вот, если человек занимается какими-то экстремальными видами спорта только ради своего собственного удовольствия, только ради получения какого-то адреналина и прочих гормонов, будоражащих кровь, то тогда, конечно, невозможно одобрять такие виды спорта. А если человек ставит перед собой такую цель, что вот я буду этим заниматься и достигну в этом такого совершенства, что в случае чего-то такого, когда жизни людей будет угрожать опасность, или начнется война, или еще что-нибудь, то вот эти знания, эти умения, эти навыки могут так пригодиться, что я, может быть, смогу сотни жизней спасти. Или наоборот, как говорится, врагу такую пилюлю преподнести, что это будет серьезная продвижка в ходе войны и так далее. То есть, если человек ставит перед собой какие-то высокие цели, связанные вот именно с благом людей, то тогда, наверное, это как-то можно оправдать. Но, опять же, где это различие? Да, если человек будет,
как человеку в душу залезешь и узнаешь,
человек,
тем более, если он погиб
да,
уже.
Если человек занимается там, каким-нибудь там, альпинизмом, не знаю, и на каждом шагу кричит о том, что вот смотрите, я это делаю ради высоких целей, да, то такого человека судят не за альпинизм, а за гордыню и тщеславие непомерное. Так что в этом смысле, конечно, вот нужно судить с осторожностью.
Так, вот алкоголики и наркоманы, все-таки проблема отпевания.
Алкоголики и наркоманы, вот понимаете, опять же то же самое. Вот бывают такие алкоголики, которые, ну скажем так, убежденные, которые пьют не по недоразумению, они не жалуются никому, что они пьют, не пишут слезливых писем, не звонят никому по телефону с рыданиями о том, что я такой негодяй-мерзавец, опять вошел в запой и никак не могу выйти, и так далее. Вот я знаю один такой случай. Вот один человек говорил родственнице, которая все время его отговаривала от пьянства. Он говорит, ну я же, говорит, вижу вашу жизнь. Ваша жизнь серая, невыразительная. А я выпью, и мне хорошо. И мне гораздо лучше, чем вам всем вместе взятым.
Железный аргумент. Да,
так что вы меня, пожалуйста, говорит, не убеждайте. Вот что тут можно сказать? Человек вот действительно...
Убежденный алкоголик.
Да, вот если такой человек, который не страдает от своего порока, а наслаждается им, умирает, и умирает вот именно, понимает, что умирает именно от этого вот порока, такого человека вообще впору бы спросить, ты когда умрешь, тебя отпевать или не отпевать? Вот, и поэтому он, наверное, в таком случае, если священник откажет от пивания, зная жизнь этого человека, если тем более он его убеждал бросить пьянство, а тот ему отказал, вот, то тут, наверное, если священник сделает такое рассуждение, что прибавит от пивания к тому, что мы знаем об этом человеке. Как будут звучать над ним слова о том, что вот, Господи, прими этого христолюбца, ведь он так трогательно веровал в тебя, да, вот так... Так свою жизнь посвятил тебе. На самом деле, если этого всего не было, то эти слова будут, конечно, душепагубным актерством и лицемерием.
Ну, то есть вопрос нашего радиослушателя просто слишком обобщенный. То есть надо знать конкретную ситуацию. Да. В каких-то ситуациях можно отказать, и это нормально. В каких-то ситуациях может быть разные мнения у разных священников.
Да, вот по крайней мере я нахожу несправедливым отпевание, несправедливым отказ в отпевании человеку, который вот именно страдал от своего порока, осознавал, что поступает неправильно, но будучи не в силах себя преодолеть, вот именно вот он хотя бы плакал, хотя бы взывал о помощи, хотя бы обращался к кому-то там с просьбой о молитве, хотя бы сетовал по этому поводу, да, может быть, и перед домашними образами слезы проливал перед Богом. Но вот, вот если такой человек, но по крайней мере, хоть какая-то зацепка в нем есть, да, хоть как-то он стремился. Тут в этом смысле, конечно, нужно делать рассуждение. Но алкоголь, табакокурение – это, конечно, нехорошие вещи. Но у нас есть и другие вещи, которые уменьшают нашу жизнь. Это там гиподинамия, нездоровая пища, обжорство и так далее. Если уж так вот обобщать,
да, если быть последовательными,
то тут логика наша доведет до того, что ел копченую рыбу, ел все.
Кока-колу пил, да. Пил все. Мы успеем кратко ответить еще на один вопрос, только просьба формулировать кратко, потому что времени мало осталось. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Воистину воскресе.
Батюшка миленький, скажите, пожалуйста, вот я вот инвалид аэрогруппы, никуда не хожу, все время соседку прошу, сколько лет, чтобы моего отца записывали на заказную о усопшем. Я его вообще не знаю, знаю, что его зовут Александр, и он глухонемой, инвалид. И вот я, видимо, неправильно делаю сейчас по вашим рассказам, что я вообще его не знаю, крещеный он, не крещеный, я встретили как заказное дело маме, и также пишу своего отца Александра. И мне, наверное, кажется, надо прекратить это делать. Скажите, пожалуйста, как?
Ну, да, наверное, это так. Потому что вот согласно, у нас, у христиан должно быть какое-то целостное восприятие нашего христианства. Понимаете, и вот, как бы сказать, поминать человека в надежде на то, что, может быть, авось, небось, он был там когда-нибудь крещен, вот, это неразумно, потому что мы этим, как бы сказать, отнимаем ценность крещения, как бы сказать, ее не свидетельствуем перед самими собой, перед церковью.
Отец Иоанн, ну ведь зависит от возраста. Если человек родился до 17 года, то фактически 100%, что он крещен был.
В том-то все и дело, что и до 17 года была огромная армия нигилистов, которые не крестили своих детей. Вот я не знаю, как это в процентном соотношении, но к 17-му году неверующих в Российской империи было очень много.
Так это неверующих, они же не могли зарегистрировать рождение ребенка, это же все было неразделимо. Ну, потом были ЗАГСы отдельно, церкви отдельно, это все вместе.
Но тем не менее, вот представьте себе, да, вот такую ситуацию, что мы уповаем, значит, на юридическую систему и говорим о том, что ну, практически 100%. Но если это не 100%, все-таки, то уповать на это как-то немножко странно. А что касается вот именно самого факта, то мы всегда в нашей духовной жизни должны опираться именно на факты. Если мы знаем, что человек крещен, мы, конечно, и тем более, что он веровал, ведь помимо факта крещения есть факт веры. Если дочь не знает, веровал ли ее отец, но все-таки его поминает, то это тоже, как бы сказать, она этим самым, получается, что стирает значение веры в жизни своего родственника, делая такой оптимистичный вывод, а авось веровал. Вот, мы все-таки все, что вот мы знаем о наших родных, все, на чем зиждется наша вера и наша молитва, это факты. А если этих фактов недостаточно, чтобы поминать человека, но и мы отказываемся от его поминовения, это не должно быть как какая-то такая зияющая пустота в нашей жизни, а должно быть одним из аспектов нашей веры. Одним из аспектов нашей веры является непоколебимая наша убежденность в милости Божьей, в том, что Бог есть любовь. И даже если мы кого-то по той или иной причине не поминаем, то мы этим самым человека оставляем на милость Божью. Вот есть такая формулировка, о которой нам в этих случаях надо помнить.
Ну и потом оставляем, это не отменяет домашние молитвы ведь. Домашняя это молитва, да. Возможно, за любого человека. Надо, да, помнить тоже.
Конечно. И поэтому даже вот за самоубийц существует такая вот молитва преподобного оптинского старца Льва. «Взыщи, Господи, погибшую душу раба твоего такого-то, и аще возможно есть, помилуй, неисповедимы пути твои, Господи. Не постави мне в грех молитвы сей, но да будет во всем святая воля твоя». Для домашнего употребления эта молитва вполне пригодна.
Спасибо, отец Флавиан. Я думаю, что вы предварили вопросы наших радиослушателей о том, можно ли молиться и как молиться за самоубийц. Я надеюсь, что когда-нибудь мы эту тему продолжим, потому что, как мы видим, она вызвала интерес у наших радиослушателей. Я напомню, что у нас в эфире был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Спасибо, отец Флавиан. До следующих встреч в эфире.
Берегите себя от зла и храни вас Господь.